Братья и сестры, в продолжении нашего служения мы еще углубляться будем в Слово Божье, в дивные глаголы Искупителя нашего, для того, чтобы проникнуть в то, что Он сделал для нас на Голгофском кресте и затем также через тайну воскресения Его. Сегодня мы уже многое слышали о том, как это произошло. И, несомненно, страх также оставляет наши сердца, хотя для нас непонятно, каким образом вышел он из той гробницы. Для нас непонятно, каким образом после нескольких дней и многих часов тления его тело вновь обрело не только прежнее качество, но также и новое качество того обновленного небесного тела, которым однажды будем обладать мы. Но я сегодня хотел бы попросить вас открыть вместе со мной место из Священного Писания, находящееся из послания к евреям. И, казалось бы, это место ничего о воскресении особенного нам не скажет. Но самое главное для нас понять не столько процесс самого воскресения, не столько научно или хронологически описать все то, что произошло в то славное воскресное утро, сколько уразуметь его смысл для нас, а именно, что приобрел Христос для нас в этот день, что мы имеем благодаря его воскресению. То есть не столько как оно произошло, не столько сам процесс его, сколько его последствия, чудесные плоды воскресения Христова для нашей жизни. Итак, я нахожусь в 4 главе послания к евреям. Я хочу, чтобы мы с вами прочли несколько стихов, которые главу эту оканчивают и начинают следующую, 5 главу. 4 глава, я буду читать с 14 стиха. Послание к евреям, 4 глава, 14 стих. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Дальше 15 стих говорит, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Прочитаю также и следующий 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Давайте также для контекста и для понимания смысла прочитанного прочтем несколько стихов из следующей 5 главы. Вы знаете, что в начале разделения на главы не было, и поэтому, по сути дела, здесь автор представляет нам мысли, идущие одним неразрывным логическим блоком. Итак, 5 глава, начальные несколько стихов. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах». И никто сам собой не приемлет этой части, этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос, не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Автор послания к евреям к концу 4 главы окончил большую секцию, в которой говорил о покое Божьем. Если вы присмотритесь к первым стихам этой главы, вы увидите, что там основная тема – это покой Божий. Автор говорит своим читателям, спрашивая их, а вошли ли они в покой Божий? Он объясняет, что покой, который он имеет в виду, не имеет ничего общего с тем покоем, в который вошли израильтяне под руководством Иисуса Навина. Это не покой земли ханаанской, не только потому, что время этого уже прошло, а и потому, что это был лишь прообразом того покоя, который воистину может быть нашим через Иисуса Христа. Более того, после вхождения в покой земли ханаанской, на протяжении всего Священного Писания автор этого послания цитирует несколько стихов, в частности из псалмов, которые даже по времени были написаны намного позже. И вот, делая из этого вывод, а также после того, как он описал те два великих свидетеля, которых мы имеем, это в 12 и 13 стихе 14 главы. 12 стих говорит о том, что у нас есть Слово Божье, которое живо и действенно, и острее меча обоюдоострого. Это стих, который хорошо нам знаком, это стих, который многие из нас знают наизусть. И второй свидетель – это Бог, который также просвещает все сердца наши и знает все наши сокровенные мысли. Этот свидетель назван в 13 стихе. Назвав эти два свидетеля, которые помогут нам уразуметь, вошли ли мы по-настоящему в Его покой, он переходит к размышлению о том, что у нас есть великий первосвященник Иисус Христос. Это та тема, которая как бы красной нитью проходит через все содержание послания к евреям. Итак, говорит он в 14 стихе, «имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Я думаю, что первое, что бросается в глаза каждому читателю, это то, что наше участие в жизни Божьей возможно только тогда, когда мы уразумеем, что Христос является нашим первосвященником, что Он является посредником нашим и Божьим, и что другого посредника между нами не существует. Один Бог, один и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, читаем мы в Священном Писании. Здесь говорится, что мы имеем первосвященника великого. Это Божья сторона нашего спасения, Его работы в наших душах, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия. Но во второй части этого стиха говорится о нашем участии. Здесь говорится, чтобы верующие не сидели сложа руки. Оказывается, от них тоже многое зависит. Тогда, когда мы получили небесное благословение через личность нашего Господа, мы можем применить их в нашей жизни, если, как здесь сказано, будем твердо держаться исповедания нашего. Вчера с одним братом мы размышляли на текст Священного Писания, записанный в первом послании к Коринфянам 15 главе. Там апостол Павел, мы сегодня его тоже читали, этот текст, говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам проповедовал, и надеюсь, что вы его удерживаете, там говорится вот об этой фразе. И мы задумались, что означает эта фраза. Мы вспомнили о том, что в Священном Писании, в Новом Завете много мест говорят о том, что с одной стороны Христос умер за нас, Христос воскрес для нашего оправдания. Там же в 15 главе 1 Коринфянам написано, что Христос умер для нашего искупления и воскрес для нашего оправдания. Таким образом, Он сказал последнее слово в деле нашего спасения, и нам уже нечего к этому добавить. Но с другой стороны, тогда, когда мы получаем этот дар, мы должны его удерживать. Нашей ответственностью является применение, постоянное использование этого дара в нашей жизни, а также то, чтобы мы возносили каждый день благодарность за него. Посмотрите, что автор этого послания указывает здесь прежде всего на то, что Иисус Христос совершает ныне некое служение на небесах. Мы должны очень четко для себя это осознавать. Христос является нашим первосвященником. И здесь говорится о том, что Он является первосвященником великим. Друзья, ни один из первосвященников Ветхого Завета не мог похвалиться вот этим титулом. Первосвященник великий, Христос единственный, кто может называться этим именем, потому что Он обладает этими характеристиками, которые необходимы для великого первосвященника. Он, как мы будем читать в других местах, или можем прочесть здесь же в послании к евреям, Он никогда не умирает. А здесь посмотрите, какое качество употреблено для Его описания. Он великий первосвященник потому, что Он прошел небеса. Автор послания к евреям здесь, в этом стихе, в 14 стихе 4 главы, говорит, посмотрите на Христа, вашего великого первосвященника, он великий как раз потому, что он прошел небеса, прошедшего небеса. Он говорит, вспомните всю череду первосвященников Ветхого Завета. Это были несовершенные люди, такие же люди, как и каждый из вас. Однако посмотрите теперь на то чудесное, то совершенное, то превосходное, то лучшее, что Бог приготовил вам в Иисусе Христе. Если Он является вашим первосвященником, то это означает, что Он прошел весь путь вместо вас, за вас и впереди вас, потому что Он пошел за вас на казнь Голгофскую, для того, чтобы вам более не претерпеть казни за ваши грехи. Он также воскрес для вашего оправдания. Он воскрес как первенец из умерших для того, чтобы показать, что Он является властелином как жизни, так и смерти. Он является тем властителем, который может дать жизнь, Он может же ее и забрать, Он может ее подарить и вновь. Он также является первосвященником, прошедшим небеса. Никто из первосвященников Ветхого Завета не мог похвалиться также и этим достижением. Здесь мы видим чудесное качество нашего Господа, который для нашего спасения не только совершил искупительный подвиг на Голгофе, но также прошел небеса для того, чтобы со своей кровью войти во святилище и представить ее как жертвенную, совершенную и святую кровь перед своего Отца, для того, чтобы Отец Небесный принял его жертву, одобрил ее. Как мы знаем, откуда нам известно, что Отец Небесный действительно принял жертву Сына Божьего из факта Его воскресения. Если бы Христос не воскрес, говорит апостол Павел в прочитанном уже нами ранее месте из 1 Коринфянам 15 главы, наша вера, наше упование, вся наша проповедь, все наши собрания, все то, что мы делаем для Бога и все то, во что мы верим, было бы совершенно тщетным. Оно потеряло бы всякое значение. Но Христос воскрес! Как мы сегодня с ликованием воспевали Ему, Он жив, Он жив. Мы должны осознать, что этот клич ликования должен происходить из самого сердца нашего, для того, чтобы мы уразумели тайну как Его смерти, так и Его и воскресения. Он прошел небеса. Так же, как Он прошел эту земную жизнь, отождествившись с нами, теперь Он, прошедший небеса, зовет нас за Собой, как наш первосвященник. Будучи нашим первосвященником, Он представляет нам нас перед Богом. Если мы согрешим, Он так же, как наш ходатай, может представлять нас перед Богом. Апостол Иоанн напоминает нам в своем послании, если даже кто из вас и согрешит, то через исповедание нашего греха и через служение нашего великого ходатая мы можем иметь прощение грехов. Итак, все первосвященники ветхозаветной скинии служили в земной, рукотворной скинии, которая была лишь прообразом скинии небесной. Он же, наш Господь Иисус Христос, первосвященник великий, прошедший небеса. Заметьте, что здесь сказано, чтобы мы твердо держались нашего исповедания. И когда мы читаем эти слова, наверное, у нас возникает вопрос, что имеется в виду. Когда мы читаем наше священное писание, мы обращаем внимание на те основные факты, которые там подчеркиваются. В частности, в первом послании к Коринфянам, 15 главе, которую мы сегодня уже читали, написано «Напоминаю вам, братья, Евангелие». И далее апостол Павел перечисляет основные факты евангельской истории. Он говорит, что Евангелие состоит в том, что наш Господь Иисус Христос не только пришел на эту землю, не только родился и воплотился, не только проповедовал свое учение, но центр Евангелия, его акцент заключается в том, что Христос умер, а затем воскрес. Вот об этом он говорит там. И вот в этом и состоит евангельская весть, в этом и состоит наше исповедание. Мы должны твердо держаться нашего исповедания. Вы помните, что исповедание – это не просто наша вера, запрятанная где-то там, в глубине нашей души и сердца. Исповедовать – это значит публично провозглашать, это значит употреблять в своей жизни, это значит применять в каждом вздохе, в каждом шаге нашего повседневного бытия. Христос подчеркивал в Своем Слове, «Кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Своим Небесным». Твердо ли мы держимся нашего исповедания? Видно ли в нашей повседневной жизни, что Христос действительно умер и воскрес? А значит и мы с нашими похотями и грехами оставили эти грехи на кресте, мы умерли со Христом, сораспялись с Ним, а затем и воскресли для новой обновленной жизни во Христе с Ним. 15 стих здесь говорит, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Чудесная, радостная весть, истина, изложенная здесь, заключается в том, что Христос отождествился с нами во всем. Придя сюда, на эту землю, Он принял не только облик или образ человеческий, Он полностью стал таким, какими являемся мы, за исключением только одного факта. Он не принял на себя той греховной природы, которая поразила человека во время его грехопадения. И вот теперь, вот эту истину, которую провозглашает здесь автор, она заключается в том, что даже тогда, когда Христос вошел на небеса, Он не утратил своих человеческих качеств. Если хотите, эту истину можно выразить примерно следующим образом. Мы имеем Христа на небесах, как нашего представителя, который не просто восседает и с высоты небес смотрит на то, как мы здесь, как небольшие существа, как говорится, копошимся в нашей жизни. Нет, Он прошел и землю, и небеса. Он знает мир Божий, потому что Сам является Богом, потому что Он отождествлен с Отцом, потому что Он вторая личность Божественной Троицы. Он знает и наш мир, потому что так глубоко Он знает наши обстоятельства, потому что Сам прошел через это. Мы имеем нашего представителя на небесах. Сегодня один из нас, один из людей, существо, обладающее человеческой природой, находится там, по правую сторону Отца. Именно поэтому Христос и получил право представлять нас. И если бы Христос полностью не отождествился с нами здесь, в земной жизни, а потом и в смерти, а потом и в воскресении, Он не смог бы нас представлять. Он не смог бы быть совершенным нашим представителем там, на небесах. Но именно потому, что Он это сделал, Он может нас представлять. Итак, мы теперь можем обращаться к нашему первосвященнику именно потому, что он нас поймет, поймет намного лучше, чем кто-либо здесь на земле. Христос одновременно, как мы видим из этого стиха, и далек, и близок нам. С одной стороны, Он отождествился с нами, Он очень близок к нам, Он хочет общения с нами, но с другой, Он остается всемогущим Богом. Это тайна Боговоплощения, которая будет заставлять нас задумываться над ней, наверное, всю вечность. Каким образом в одной личности все это может сочетаться? Христос искушен, здесь сказано, во всем, кроме греха. Значит, и мы в искушениях можем не согрешать. Это значит, что Христос может помочь нам тогда, когда искушения нас одолевают. Если Он наш первосвященник, то Он может помочь нам именно потому, что Он Сам устоял. Представьте себе, если человек, который находится в таком же бедственном положении, как и вы, протягивает вам руку помощи, вряд ли он вам поможет, потому что сам он не одержал победы над той напастью, которая его одолевает. Может ли алкоголик помочь алкоголику освободиться от зависимости? Может ли наркоман помочь наркоману? Может ли человек, который сам находится в болоте греха, протянуть руку помощи другому и сказать: «Давай, я тебе помогу»? Нет. Потому что оба они, скорее всего, будут дальше проваливаться в эту бездну и пучину греха. Христос имеет право протянуть нам руку помощи, и Его помощь будет успешна для нас в годину искушения, как раз потому, что Христос прошел этот путь вместо нас, за нас, перед нами. Он показал, что Он может устоять. Когда мы размышляем об искушении Христа, мы можем сказать: «О, Христу ничего не стоило». Ничего не стоило пройти через эти испытания. Помните те искушения, которые дьявол предлагал ему в 4 главе Евангелия от Матфея? И казалось бы, после 40-дневного поста ему очень трудно было все это испытать. Но когда мы задумываемся о его божественной природе и спрашиваем себя, а мог ли Христос согрешить или не мог? Была ли у него эта способность или нет? Это богословский спор, который продолжается до сегодняшнего дня. Друзья, это не тот вопрос, который нужно задавать при чтении того отрывка. Самое главное, что нам необходимо уразуметь, что Христу все же трудно было устоять, что Христос все же, несмотря на это, прошел через эти искушения. Почему Христу было трудно устоять? Вовсе не потому, что Он мог согрешить, а потому, что у Него было больше возможностей. Тот, кто мог употребить свою божественную власть и силу для того, чтобы создать все, что угодно, для того, чтобы исполнить любое свое желание, находился перед выбором либо продолжать голодать и продолжать влачить свое нищенское существование, либо показать, что он является царем и, по сути дела, вроде бы и не согрешить по вот первому, так сказать, этому позову дьявола. Что это означает? Вы знаете, друзья, если бы у меня была возможность сегодня, так же, как у Христа, делать, скажем, такие чудеса, как из воды делать вино, или превращать камни во хлебы, или делать умножение хлебов. Наверное, каждый бы из нас, обладая такой чудодейственной силой, употреблял бы ее постоянно и ежедневно, употреблял бы ее для самообогащения. Кто-нибудь, может быть, открыл бы пекарскую лавку и там продавал этот хлеб, который он произвел из камней. Но именно вот это искушение Христа и заключалось в том, чтобы силу, которую дал ему Отец, не использовать для собственного обогащения, не использовать для собственного удовлетворения даже самых основных человеческих нужд, которые существуют в нашем организме. Ведь казалось бы, что здесь греховного в том, чтобы напитать себя тем хлебом, который сам же и произвел из подсобного подручного материала. И вот Христос через это искушение свое, через то, что Он устоял, учит нас, что если Он одержал победу, несмотря на то, что у Него возможностей было намного больше, силы и власти у Него было намного больше, чем у нас, Он учит нас тому, что нам необходимо воздержание, что нам необходимо терпение, что нам необходимо устоять в искушениях, и что Бог никогда не пошлет нам больше, чем мы можем осилить. 16 стих говорит: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот он призыв, который звучит здесь очень ясно для каждого из нас. Итак, здесь представлена нам прекрасная картина первосвященника. Говорится о том, что он прошел все, что можно пройти человеку, не испытав лишь одного – проклятия и проказы греха. Хотя и наказание за грех было на плечах его, потому что он понес весь грех всего этого мира на своих плечах. Здесь говорится о том, что, посмотрев на него, не будем оставаться в ожидании, не будем оставаться в бездействии. Давайте поспешим. Давайте приступим с дерзновением, то есть со смелостью, с желанием, с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Христос говорит: «Дерзайте, ибо Я победил мир». На основании Его победы, не наших каких-то действий, на основании того, что совершил Он, мы можем идти дальше, потому что если мы отождествлены и соединены со Христом, то это значит, что все то, что принадлежит Христу, теперь стало и нашим достоянием. И когда мы говорим о том, что Христос умер, это значит, что и мы умерли. Когда мы говорим, что Христос воскрес, это значит, что и мы воскресли. Это значит, если мы можем подтвердить своим «да» и «аминь» эти утверждения, то все остальное, относящееся ко Христу, будет также относиться и к нам. Если Христос наследник, то и мы сонаследники Его. Если Христос Сын Божий, то теперь и Он не стыдится называть нас своими братьями. И здесь Христос говорит: если Я оказал эту победу, показал, как побеждать искушение, то теперь эта победа может стать и вашей победой. Только лишь вам необходимо приложить вот это дерзновение. Вам необходимо поспешить ко Мне в Мои объятия для того, чтобы применить эту великую истину, которую Я уже провозгласил. Нам зачастую не хватает лишь одной веры. Нам не хватает лишь одного вот этого действия, движения протянуть руку и получить то, что Господь уже приготовил для нас. Мы здесь должны сделать это именно с дерзновением. Это значит без сомнения, как у Фомы. Это значит не с тягостным сознанием своего греха, освободившись от него, без колебания, с полной верой в нашего первосвященника. Наш грех, наши неналаженные взаимоотношения с Богом и с ближним могут лишить нас этого дерзновения. Нас отягощать может только одно – наш грех, который еще не исповедан. Но именно потому, что мы уповаем на Христа, то если мы исповедуем грех, Он может, как верный и праведный, простить нам грех наш и очистить нас от всякой неправды. Почему? Да потому что, когда Господь имеет дело с нами, Отец Небесный смотрит не столько на нас, сколько на нашего посредника. Христос, приходя во святилище, представляет нас. Вместо того, чтобы смотреть на наши грехи, теперь перед Отцом кровь Иисуса Христа. И Он смотрит на нас, если хотите, через призму крови. Смотря на кровь своего собственного сына, он вспоминает, какой ценой досталось наше искупление, и, соответственно, у нас нет проблем с тем, чтобы получить просимое, тогда, когда мы приходим к престолу благодати. Братья и сестры, сегодня этот престол благодати, но завтра это будет престол суда. Сегодня это тот престол, у которого раздается благодать и милость, как здесь сказано, но придет час, и он будет иметь совершенно другие качества. Поэтому нам необходимо спешить. Поэтому здесь употребляется вот это призвание, вот этот призыв. Давайте приходить с дерзновением. Приступим. Не будем ожидать, пока время благодати изменится. Если кто-то еще в своей жизни не получил и не применил эту благодать Божью, еще этот призыв звучит и для вас сегодня. Вы, покаявшись во своих грехах, можете применить эту благодать и милость и иметь и ее, и Христа, как своего первосвященника и посредника между Богом и человеком. Некоторые задают вопрос, что различает милость и благодать. Ну, здесь можно провести примерно такое различие. Милость – это прощение заслуженного беззакония. Милость нам Господь дает тогда, когда прощает нам грех. Потому что Он, благодаря смерти Своего Сына, перечеркивает, забывает, полностью стирает из Своей книги все то, что мы совершили в нашем греховном теле. Но с другой стороны, здесь говорится, что мы обретем не только милость, но и благодать. Христос не только обещал простить нам грехи наши, но также даровать нам свои одежды праведности. Бог не просто прощает нам наши грехи и говорит, теперь ты начинай свою жизнь с нового чистого листка. Почему? Потому что Он отлично знает, что мы не способны начать заново и начать хорошо. Наша греховная природа в нас останется. Поэтому Он хочет довершить свою работу в нас. Не только дает Он нам милость, не только прощает все прошлое беззаконие, но дает и благодать, дает новые одежды, дает перстень на руку и множество других благословений, благословений небесных, которые помогут нам в нашей жизни здесь и в нашей жизни там, когда мы придем к Отцу. Итак, мы должны быть благодарны Ему не только за прощение грехов, но и за те великие милости, которые Он нам подарил, когда мы пришли к Нему. Здесь сказано, что мы можем обрести и милость, и благодать для благовременной помощи. Это место тоже очень важно для нас. Часто мы думаем, что Господь запаздывает со своим ответом на наши молитвы, что он не слышит их, что он почему-то, по какой-то причине медлит. Здесь сказано, что мы можем получить милость и благодать для благовременной помощи, то есть тогда, когда как раз это необходимо. На самом деле, по Божьим часам Господь никогда не опаздывает, только по нашим человеческим нам кажется, что Он опаздывает. Но по Божьим часам Он всегда приходит вовремя. Спросите у любого человека, который прожил с Господом жизнь, наполненную Его благословением на протяжении 5, 10, 20 лет, который прошел гонения и испытания, и он скажет вам, «Я убежден, Господь никогда не опаздывает». Я не раз слышал такие свидетельства, когда брат или сестра, рассказывая о своей жизни, говорили примерно следующее. «Я думал или я думала, что вся надежда утеряна, что тот или иной вопрос уже никогда не решится, потому что мне казалось, что Господь опоздал и что Он не ответил на мою молитву. Но как раз в этот самый момент что-то произошло, может быть сверхъестественное, может быть естественное, но под указкой Господа, под Его водительством это произошло, и вдруг все переменилось. Господь никогда не опаздывает, и это ободрение к нам. Если нам кажется, что вся надежда ушла, если нам кажется, что вот как песок все в нашей жизни рассыпается и уходит из-под наших ног, то вовсе не такова перспектива, не таков взгляд может быть с божественной точки зрения. И нам необходимо обратить внимание именно на это. В каких бы жизненных обстоятельствах сегодня мы ни находились, будем помнить, что Он как наш первосвященник, что Он как наш ходатай перед Отцом, как наш посредник, Он слышит наши молитвы. Будем же делать то, что здесь сказано. Будем смело, с дерзновением приступать к Его престолу в любое время. Теперь Он, воскресший, обладает не только вот этими человеческими качествами, Он их не утратил, Он их сохраняет, Он обрел еще раз ту славу, которую Он оставил после Своего воплощения, и обрел ее даже больше, ибо Он совершил то дело, которое Господь, Его Отец, поручил Ему совершить. Будем же приступать к Его престолу благодати и в этот час, благодаря Его за Его чудесное воскресение и за ту жизнь, обновленную жизнь Духа, которую Он бесплатно по Своей благодати и милости дарует каждому из нас, как наш первосвященник, ходатай и посредник. Слава Ему за все. Аминь. Давайте возблагодарим Его в наших молитвах.